Исполнительный директор Общественного союза Украинской мережи за права дитини Светлана Клочко. Здравствуйте, Светлана.
Добрый день.
Уже у нас в студии. И я напоминаю номер телефона нашего прямого эфира 0800 750 490. 0800 750 490. Он абсолютно бесплатный с мобильных, стационарных, любых видов телефонов. Светлана, начнем с того, что поразившая меня цифра, официальная статистика ЮНИСЕФ, 580 тысяч детей, по их мнению, пострадали от военных действий на Донбассе. Откуда эта цифра?
Я вам скажу, это приблизительная цифра по оценкам ЮНИСЕФ, вы правильно сказали, но она, я так думаю, исходит из той цифры, которая характеризует количество детей, проживавших на Донбассе до начала военных действий. А на Донбассе проживало около миллиона детей. И поэтому, если мы берем территории, которые на сегодняшний момент являются оккупированными, или территории, которые освобождены уже, либо находятся в зоне, приближенной к боевым действиям, то выходит цифра 580 тысяч. Но я думаю, что эта цифра точно не меньшая, возможно, большая. И на сегодняшний момент очень важно определить все-таки, какое количество детей пострадало.
Я насчет цифры еще. Ведь не учитывают тогда, получается, не учли детей, которых вывезли из зоны конфликта?
Нет. Эта цифра точно учитывает всех детей. Не учитываются те дети, которые все-таки жили и продолжают жить на тех территориях, которых не коснулся напрямую военный конфликт.
А, понятно.
Ведь есть территории Донецкой и Луганской области, которые не были вовлечены в военные действия.
Ну, безусловно. А давайте тогда разберемся с дефиницией пострадавшей или жертва войны, да? То есть что имеется в виду? Это человек, это ребенок, человек, который был ранен, который пострадал иным каким-то образом или то и другое вместе?
Это комплексный такой, знаете, комплексное понятие. Что такое ребенок, который пострадал вследствие военных действий, вооруженных конфликтов? Мы с вами понимаем, что за этой фразой «военные действия и вооруженные конфликты» подразумевается, вот мы понимаем все, что это война. Идут военные действия. Какие категории детей могут быть в данной ситуации вычленены с точки зрения законодательства? Ну, во-первых, это дети, которые получили психологическую травму вследствие военных действий. Вы понимаете, что когда ребенок слышал взрывы, когда на глазах у ребенка происходили события, которые не могут оставить равнодушным ни взрослого, которые не могут не влиять на психологическое состояние ребенка, потому что дети видели танки, дети видели вооруженных людей,
дети видели
погибших. Многие дети видели, как разрушаются их дома. Многие дети сидели неоднократно в подвалах и пережидали обстрелы. Многие дети, по кускам собирали своих погибших родственников, друзей и знакомых, потому что вы знаете, какими сложными были 14, 15, 16 годы с точки зрения ситуации на востоке Украины. Соответственно, ребенок не может не пострадать психологически вследствие того, что он пережил или видел. Но даже если предположить, что ребенка максимально взрослые постарались оградить от того, чтобы он не видел каких-то таких чрезвычайных моментов, связанных с войной, и перевезли ребенка в другое место, то сам факт того, что ребенок потерял привычное окружение, школу, друзей, дом родной, обстановку, он видит нервозность родителей, он понимает, что они не уверены в завтрашнем дне, это в любом случае очень серьезно сказывается на психологическом состоянии ребенка. И очень важно определить, какое количество таких детей. Но ведь не секрет, что на Донбассе во время войны часть детей, к сожалению, были убиты. Часть детей погибли вследствие минно-взрывных травм либо каких-то действий с взрывоопасными предметами. И мы видим, что это, к сожалению, происходит достаточно часто. Большое количество детей были ранены. Это тоже категория. У нас есть дети, которые пострадали физически, да, либо сексуально. Вот являются жертвами сексуального насилия. У нас были дети, которых незаконно пытались вывести за территорию Украины. И это тоже широко рекламировалось в средствах массовой информации, когда боевики незаконно захватывали автобус с детьми и вывозили за пределы Украины. У нас есть дети, к сожалению, как с одной, так и с другой стороны, которые принимали участие непосредственно с оружием в руках в этом конфликте, как с одной, так и с другой стороны. И это тоже очень серьезная травма. Ведь все международные документы, Конвенция ООН о защите прав ребенка, свидетельствуют о том, что категорически нельзя привлекать детей к участию в вооруженных конфликтах с оружием в руках. То есть нельзя использовать в качестве комбатантов. Но что говорить о боевиках, если даже добровольческие батальоны в 2014-2015 году далеко не всегда интересовались паспортными данными ребят, которые приходили и хотели воевать на стороне Украины. И поэтому Петр Порошенко, президент, заявил о том, что 21 несовершеннолетний погиб как воин в результате военных действий. А это уже серьезная тревожная цифра.
А есть статистика ЮНИСЕФ, очень приблизительная, как мы выяснили, да? Но ведь статистики государственной-то не существует до сегодняшнего дня.
Вот, к сожалению. Понимаете, государственной статистики на сегодня не существует с точки зрения количества погибших детей. У нас есть очень приблизительные цифры. И то вот долгое время транслировалась цифра 68 погибших детей. Потом, после того, как общественные организации, экспертное сообщество начали поднимать активно этот вопрос, начиная от Верховной Рады Украины, заканчивая простыми комментариями в средствах массовой информации, цифра увеличилась до 137 погибших. Но, тем не менее, это точно не окончательная цифра. У нас на сегодняшний день нет точного количества раненых детей. Я понимаю, что сложно верифицировать данные, да, потому что начало войны было для всех неожиданно.
Честно говоря, я даже скажу, что почти невозможно, наверное, до конца боевых действий.
Безусловно.
Потому что, насколько я помню, лето в Луганске, тогда людей даже не хоронили на кладбище зачастую. Их просто закапывали, потому что до кладбища довести было не было возможности. И кто их посчитал, честно говоря, до сих пор, а, пардон, под снаряды попадали, он же не выбирает, правильно?
Безусловно.
Дети в том числе. Вот. А я понимаю, что трудности с этой статистикой и что эти цифры могут варьироваться, но многих цифр просто нет.
Вот я вам скажу, к сожалению, начали только сейчас обобщать, считать и как-то наводить порядок в этом направлении. А это очень важно для страны. Ведь, понимаете, когда мы заявляем международному сообществу о том, что в Украине идет война, мы должны, как государство Украина, иметь какие-то цифры, которые свидетельствуют о том, что у нас действительно идут боевые действия, что у нас гибнут люди, что у нас гибнут дети, что у нас дети получают травмы, ранения, что у нас дети получают психологическую травму и так далее, и так далее. Это очень важно для международной политики, но это еще более важно для наших детей. Потому что на основе цифр, на основе статистики о том, сколько детей пострадало, разрабатываются государственные программы, идет понимание того, какие процессы нужны в государстве для того, чтобы максимально защитить детей от войны.
То есть априори как бы не могу с вами не согласиться, тут вот особо и не с чем-то спорить, но а теперь давайте посмотрим на факты, и, по-моему, они красноречивее, чем что бы то ни было. 8 человек, 8 детей за год.
Да, одна тысячная доля процента от общего количества. Ну, то есть это вообще из 580 тысяч всего 8 детей на 1 января.
Получили статус, да, ребенка, пострадавшего в результате военных действий. 8. При этом их близким, родным, опекунам и так далее пришлось пройти несколько кругов бюрократического ада для того, чтобы получить этот статус. Расскажите об этих кругах.
Понимаете, государство на сегодняшний момент и исполнительные органы государства, да, понимают, что нужно вести работу по защите детей данной категории. Но у нас дебаты с профильным министерством социальной политики, я имею в виду представители общественных организаций, благотворительных фондов, экспертное сообщество, у нас эти дебаты начались в январе 2017 года. И экспертное сообщество настаивало на том, чтобы эта процедура была максимально упрощенной. Нельзя детей, которые уже пострадали от войны, проводить еще раз через психологические страдания в процессе получения статуса. Тем более, что на сегодняшний момент этот статус детям не дает никаких льгот, никаких преференций, никаких денежных выплат. Это исключительно, знаете, вот та зафиксированная цифра, которая даст возможность дальше работать грамотно и профессионально с пострадавшими детьми и с их родителями, что немаловажно. Но, невзирая на то, что мы представляли аргумент, в качестве аргумента образцы международного законодательства, где наличие войны и ребенка в военных действиях не требует специальных каких-то подтверждений и принимается априори как ребенок пострадавший. Да? Министерство социальной политики не согласилось с нашими доводами, и хотя работала рабочая группа, куда входили и представители Министерства социальной политики Украины, представители общественных организаций, фондов благотворительных и так далее. Но, тем не менее, не согласились с нашими доводами, и алгоритм получения статуса был прописан очень сложно. То есть, вот вы понимаете, на сегодняшний момент из того количества детей, которые получили статус, это практически все дети, которые получили ранения. Почему? Потому что алгоритм прописан таким образом, что нужно его проходить только через открытие криминального дела, через проведение экспертизы в отношении ребенка.
То есть, простите, получается немного, ну, страшный парадокс. То есть человеку, который пострадал от военных действий, нужно доказать, что он пострадал
абсолютно
от военных действий.
Понимаете? При этом мы должны понимать, что это ребенок, который пострадал. Вот представьте себя, ну, в качестве человека, в семье которого живет ребенок, пострадавший в качестве военных действий. Мне государство дает возможность своего ребенка зафиксировать как пострадавшего. Да? Я, как мама, иду в орган опеки попечительства, обращаюсь в службу по делам детей. Служба по делам детей, исходя из того алгоритма, который на сегодняшний день прописан Министерством социальной политики, отправляет меня, как представителя ребенка, в милицию. В случае, если мой ребенок пострадал вследствие обстрела со стороны оккупационных властей, так сказать, меня милиция отправляет в прокуратуру, а прокуратура делает запрос в службу безопасности Украины для того, чтобы они дали ответ, что действительно в это время, в этом месте был обстрел. После этого
вот сейчас,
родители...
Вот сейчас уже даже не смешно, а яростно.
Абсолютно не смешно.
Потому что 2014 год, я вспоминаю опять же Луганск, да? Простите, какая служба безопасности? Убежала из города, будет давать справку?
И тем не менее.
И с какой стороны что прилетело? Ну, не будем говорить о том, что обстреливали только, извините, боевики. Вот. Обстрелы велись с разных сторон.
И тем не менее. Служба безопасности Украины
так,
дает справку.
Запрос.
Дальше ребенка отправляют на судебно-медицинскую экспертизу.
Ага. Вот это
после того, как
интереснее.
Судебно-медицинская экспертиза делает свой вывод, только после этого орган опеки и попечительства в лице исполкомов, райгосадминистрации получают основания для того, чтобы предоставить ребенка статус ребенка, который пострадал вследствие военных действий и вооруженных конфликтов. Я вам скажу как пример. Один из родителей ребенка, будучи сам подполковником милиции, в разговоре о том, каково это вот проходить на сегодняшний момент процедуру получения статуса, он сказал, что это ад. И я никому не желаю проходить эту процедуру. Тем более, вы понимаете, когда все это переживают родители, когда приходится ребенка, который уже пострадал, который уже ранен, который уже, ну, как правило, имеет инвалидность, потому что, ну, это серьезное ранение, да, вот, его нужно подвергать заново процедуре освидетельствования, заново ему задают вопросы, которые он не пережил. Никто не говорит о том, что с этими детьми не нужно работать. С ними нужно работать. Другой вопрос, что на сегодняшний момент в Украине, к сожалению, очень много психологов, но единицы психологов, которые умеют работать с травмой войны, которые умеют грамотно выводить и ребенка, и родителей из этого состояния.
А, у нас исполнительный директор Общественного союза Украинской мережи за права дитини Светлана Клочко в студии. Напомню еще раз наш номер телефона 0800 750 490. Звоните, задавайте свои вопросы. А у меня вот такой вот вопрос. Вы сейчас сказали, попробуйте представить себя на месте мамы, да, вот такого ребенка. Я вам скажу, я не пошла бы на это. Даже если бы мне сказали, у тебя будут выплаты, у тебя... Я почему изначально вот многие переселенцы, ну, такие как я, которые могут себе позволить взять 2-3 работы, да, и в ночь, и полымыть, называется еще по выходным. Почему не пошли за всеми этими справками, адресными помощью? Потому что мы заработаем. Мы сами. Мы лучше так, чем унижаться и кому-то что-то доказывать, ходить по этим коридорам. Тогда какой смысл, если это ничего не дает? Я понимаю, вы правы. Есть логика для государства.
Да.
А для гражданина?
Вы понимаете, да, на сегодняшний момент мы, как граждане Украины, переживаем далеко не лучшие времена. Но я очень надеюсь, что придет время, когда государство все-таки встанет на ноги и этим детям будет уделено надлежащее количество внимания и заботы со стороны государства. Но при этом, ведь, понимаете, когда будет точное количество детей пострадавших, и мы, кстати, сегодня еще не упомянули тех детей, родители которых погибли, потому что папы, мамы
оставшиеся воюют, сироты,
естественно, да. И дети остаются, будучи на мирных территориях, они остаются, остаются тоже пострадавшими, и эти дети тоже учтены в том проекте, который предлагают на сегодняшний момент общественные организации, экспертное сообщество. Эту категорию детей ни в коем случае нельзя.
Светлана, ну
нельзя
получается, что мы опять изобретаем какой-то дурацкий велосипед. Военные действия не в впервые на нашем материке, да,
да,
ведутся, вот,
да.
И вообще на планете Земля. И, насколько я знаю, у ЮНИСЕФ уже очень богатый опыт в действии в подобных ситуациях.
К сожалению.
А этот алгоритм международный,
да,
он как-то не примеряет его на себя Министерство соцполитики, нет?
Ну, понимаете, ведь у каждой страны есть свои особенности, да, и у нашей в том числе. Но я все-таки вернусь, для чего это нужно,
да,
на,
да,
сегодняшний,
да,
момент, чтобы нашим слушателям было понятно.
Угу.
Понимаете, когда есть точное понимание того, какое количество детей требует государственной поддержки и внимания, разрабатываются государственные программы психологической помощи, социальной помощи, медицинской помощи и так далее, и так далее. То есть это целый комплекс мероприятий, который направлен на то, чтобы ребенка привести в нормальное психологическое, физическое состояние, и чтобы он дальше шел по жизни, не закапывая вглубь себя вот эту тяжелую психологическую травму человека, который видел войну и ужасы, которые связаны с этим процессом. Это очень важно. Ведь на сегодняшний момент мало кто задается вопросом. Вот понимаете, мы смотрим на ребенка, кажется, господи, ну перевезли его, он является внутренне перемещенным лицом.
Нет,
он ходит в школу. Но при этом далеко не каждая мать и не каждая семья, mm-hmm. и тем более ребенок, будет говорить о том, что он пугается резких звуков, что он не может оставаться один в темной комнате спать, что он, простите, страдает энурезом или инкапрезом или еще каким, что у многих обострились заикания и
хронические,
многие хронические болезни. Мы же об этом не говорим, потому что сегодня все эти проблемы полной мерой легли исключительно на плечи родителей. Но очень важна здесь роль государства. Понимаете, и нужно разработать механизмы для поддержки детей и семей. То есть, но для того, чтобы эти механизмы разработать, нужно понимание процесса, что происходит,
ну
в каком количестве, где эти дети находятся.
ЮНИСЕФ прекрасно понимает, как работать
это
с этими ситуациями.
Очень приблизительные цифры, и
ЮНИСЕФ я имею в виду, у них есть мировой опыт действий в подобных ситуациях, да, гуманитарных действий и так далее, гуманитарных программ. Почему нам этот опыт не подходит?
Понимаете, все, он подходит, он, безусловно, подходит.
Так а в чем проблема?
На сегодняшний
тогда?
Момент нужно развивать рынок социальных услуг, нужно нужно на сегодня очень серьезно привлекать к решению этого вопроса негосударственные организации, которые имеют тоже очень серьезный потенциал и опыт работы с данной категорией граждан.
Я просто к чему говорю, Светлана? Да. У меня, как у человека прагматичного крайне, да, есть только один ответ на этот вопрос. Наше государство не хочет платить. Ни сейчас, ни потом. Ну, на такие отдаленные перспективы вообще как бы не замахиваются, потому что понимают, что срок высшего государственного чиновника в стране достаточно краток. Но понимают прекрасно, что проблемы украинской экономики продлятся не одно десятилетие. Да? И, соответственно, минимизируют расходы таким образом, да? Не признавая статус, и усложняя процедуру. Вам не кажется, что прямая связь?
Вы знаете, безусловно, я не могу не согласиться с вашим,
с вашими
аргументами.
Рацио, да, вот. В моем
да, рациональное зерно есть, но я еще скажу, что, понимаете, я скажу о своих ощущениях. Если раньше, вот когда смотрела я просто как человек, как женщина, как мама, да, на те процессы, которые происходят в Украине, мне казалось, что самая большая беда нашего государства — это коррупция. А сегодня я понимаю, что самая большая беда нашего государства, к сожалению, это часто непрофессионализм, непонимание глубины проблемы, незнание, как из этой проблемы выйти, и нежелание примерять на себя опыт международных организаций, стран, которые были в такой же или в подобной ситуации. Вот я думаю, что причина в этом.
Вы сейчас, как представители общественных организаций, правозащитники, в том числе, насколько я понимаю, представители международных правозащитных организаций, предлагаете некую схему, некую процедуру упрощения.
Да.
Кабмин эту процедуру отверг. Ну, де-факто, пока, да? А дальше? То есть у вас перспектива, то, что вас услышат, ну, как бы реальные, а не так, может быть, когда-нибудь?
Вы знаете, перспектива, к сожалению, скажем так, я не могу сказать, что это все к сожалению и что ничего не услышано. Все-таки после того, как Кабинетом министров Украины, ведь 8 человек получили статус вследствие того, что Кабинетом министров Украины 5 апреля 2017 года было принято постановление про надание статусу дитині, яка пострадала внаслідок військової дії та збройних конфликтов, где была прописана вот эта усложненная и чрезвычайно психологически и физически тяжелая для прохождения процедура. На сегодняшний момент, понимая то, что этот механизм не работает в стране, все-таки Министерство социальной политики, безусловно, обратило внимание на те замечания, которые были высказаны еще год назад, и процедура, в принципе, на сегодняшний момент упрощена. Другой вопрос, что есть отдельные вопросы, с которыми мы не соглашаемся. Вот у нас идут дебаты, да?
Я надеюсь, министерство... в список этих вопросов входит справка от СБУ, которая меня просто...
Нет, вернее, входит, но я вам скажу, что сейчас упрощено. Сейчас все-таки мы достигли консенсуса в плане того, что процедура должна быть максимально упрощена. Другой вопрос, что представители профильного министерства социальной политики Украины настаивают на том, что факт психологического насилия должен подтверждаться обязательной оценкой потребностей семьи, и в том числе ребенка, которые проводят центры социальных служб для семьи, детей и молодежи. Да, это социальные работники, и я вам скажу, если бы у нас в стране все-таки было достаточное количество людей, профессионально обученных работать с травмой войны, это было бы точно рациональное, рациональное такое, знаете, рациональная поправка, рациональное зерно. Но, учитывая то, что люди работают, вот есть у нас социальные работники, хотя их недостаточно, но мало кто из них умеет работать с травмой войны, мы настаиваем на том, что не нужно проводить ребенка через освидетельствование социальными службами для того, чтобы вынести вердикт, что он действительно психологически пострадал. Во всем мире есть практика. Если ребенок был свидетелем, участником, да, военного конфликта, это тот факт, который не требует специальных доказательств, который является очевидным. И документ, например, о том, что ребенок является внутренне перемещенным лицом, либо табель из школы, либо карточка медицинская о том, что ребенок был на неподконтрольной территории, является уже основанием считать ребенка пострадавшим.
Вот теперь я понимаю, почему с вами не соглашается Кабинет министров Украины. С нами была исполнительный директор Общественного союза Украинской мережи за права дитини Светлана Клочко. Говорили на очень болезненную тему. Думаю, что вернемся к этой теме еще через некоторое время. Я надеюсь, все-таки здравый смысл возобладает. Спасибо, Светлана.